Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, с праздником.
С праздником вас. Пожалуйста, благословите по традиции наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, с праздником всех вас. Поздравляю вас сегодня с этим чудесным днем. Желаю, дорогие, всем вам праздничной духовной радости и ощущения покрова Пресвятой Богородицы.
Спасибо, отец Александр. Друзья, сегодня мы с отцом Александром поговорим о покрове Пресвятой Богородицы. Мы поговорим о празднике, об истории этого праздника и о том, что он для нас значит, для нас, живущих ныне, живущих сегодня. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Александр, ну вот, конечно, в день праздника, который так с таким особым почтением встречают верующие люди у нас в стране, хотелось бы вот поговорить о нем как раз. Расскажите, пожалуйста, вот что мы сегодня празднуем? Что же такое праздник покрова Пресвятой Богородицы?
История праздника, или скорее сказать, документы или описание его появления и его такой фундаментальной основы чрезвычайно обширны, многогранны. И нам не хватит, наверное, даже часа, чтобы сегодня говорить именно о всех исторических каких-то перипетиях, которые повлияли на появление этого праздника. Но, наверное, уже является общим местом то утверждение, что этого праздника не было в греческой церкви, и что это чисто русский праздник. При этом самое удивительное, опять же, то, что нас сегодня в какой-то мере ставит в тупик, что события мы празднуем именно произошедшее в Византии, в Царьграде, в Константинополе. И здесь, конечно же, для нас это очень удивительно, как же появление только на Руси, и чисто русский праздник, но событие этого праздника византийское. И здесь объяснений, с одной стороны, очень много, потому что этот праздник мог, конечно, потеряться в огромном сонме торжеств византийской церкви. И он примерно одновременно появляется в виде храмов, икон и в Киеве, и в Новгороде, и уже на севере Руси, во Владимире. Праздник появляется в 12 веке, примерно 12 век. Но связан он в основном с именем святого князя Андрея Боголюбского, который установил этот праздник именно на это число 1 октября. Вот здесь вот очень интересный момент, который сразу надо заметить. Новый этап для Руси. В какой-то мере Киев уже оставлен, и начинается новая державность на северо-востоке Руси, в Владимирской и Суздальской земле. Владимир, новый молодой город, начинает набирать силу как столица. И в какой-то мере уже Русь и в церковном плане уходит в отрыв от Византии, уходит в некий отрыв от византийского покровительства и уже вводит свои праздники. И потому на 1 августа святым князем Андреем вводится праздник в честь Всемилостивого Спаса, а на 1 октября вводится праздник покрова Пресвятой Богородицы. И, как мы знаем, связан с этим праздником и храм покрова на Нерли. Но история этого праздника отражается в другом церковном дне и праздновании 2 июля, праздник положения честной ризы Богородицы во Валахернском храме. И вот этот праздник, если мы окунемся в житие и в житийную литературу, в предание об этом празднике, мы увидим, что много было событий, связано с этой святыней, которая появилась и привезена была в Константинополь из Палестины. Но праздник 2 июля связан не только с прибытием этой святыни, даже, скорее всего, вообще не связан с прибытием этой святыни из Иерусалима, из Палестины, вот, в Византию, в Константинополь, в царственный град. Наоборот, праздник был связан с тем, что эта святыня помогала людям, и многие надежды, чаяния и даже чудеса были связаны с этой святыней. И 860-й год, на царский, это царственный, столичный град, нападают, как мы сказали бы сегодня, и должны сказать наши предки. Варяги, славяне, финно-угорские племена, которые составляли дружину Аскольда. Сам князь Аскольд по преданию и по описанию патриарха Фотия с множеством своих кораблей прибыл в бухту Золотой Рог, в Мраморное море и стал осаждать город Константинополь. И тогда верующие этого города взяли эту святыню из Влахернского храма. А Влахернский храм находился примерно на окраине, на северо-восточной окраине. То есть всегда варягов, всегда русов, нападавших на царственный град, на столицу Византийской империи, встречал вот именно эта окраина, этот пригород. И вот именно из этого храма была изнесена эта святыня. И на стенах этого города были отслужены молебны, и крестный ход шел по стенам этого города. Дело все в том, что в это время по преданию войск императора не было. И сам император Михаил находился далеко на границах империи и вступил в схватку с другими варварскими племенами. Город был беззащитен. И, наверное, наши предки, русы, знали, что город беззащитен, и их ждет хорошая добыча. И вот они увидели вместо истерики, вместо отчаяния, вместо паники, тихую, смиренную, кроткую молитву на стенах этого города. Доверие Богу, доверие Богородице. Увидели они красоту, не просто богослужение византийского, торжественного богослужения, увидели красоту веры, покорности и доверия к Богу. И что-то здесь произошло. Что-то изменилось в сердцах этих жестоких воинов. Да, они ушли с неким налогом, с некой контрибуцией, но никаких бесчинств, никакого захвата города, беззащитного на тот момент, не было. И наоборот, через некоторое время Аскольд по преданию возвращается в Константинополь принять крещение. И традиция говорит нам о том, что он принял это святое крещение от патриарха Фотия с именем святого Николая. С именем Николая Чудотворца. И недаром потом святая Ольга на месте Аскольдовой могилы в Киеве построила храм в честь святого Николая. И вот мы здесь видим красоту веры. Мы привыкли к торжественности византийского богослужения. Но торжественность, она заключается не в том, что мы уверены, что Бог нам что-то должен, а заключается в том, что мы полностью себя предаем Ему. И предаем не только с желанием получить от Него какие-то блага, но и понимаем, что эта жизнь не всегда такое путешествие привлекательное или пикник загородный, а это Голгофа. И вот это восхождение на Голгофу, как ни странно, больше, чем сила оружия, сумела покорить сердца варваров, тогда варваров, и посеять в их душах, в их сознаниях начатки веры. Трагические эпохи потом пришли, и да, вот в окружном послании 867 года патриарх Фотий писал, что он крестил Русь. Но через некоторое время на Киев пришел вещий Олег, и начатки веры были почти полностью уничтожены. Была такая языческая реакция, которая свойственна была в те времена многим народам, которые принимали крещение, но потом менялся правитель, князь или какой-то владыка светский, и все это перечеркивалось. Но какие-то основы, какие-то первые семена были уже вложены в эту почву, почву сердец, и потом уже святая Ольга сумела эти семена развить. Не в полной мере ее внук закончил эту работу. И мы здесь видим, вот в этом празднике, что покров Богородицы связан именно с красотой веры, как любви, доверия, смирения и кротости. Вот чему нас в первую очередь этот праздник учит. Не тому, что покров Богородицы должен быть простерт над всей нашей суетой, над всей нашей житейской сутолокой. Бывает, иногда спрашивают, а в чем же тогда отличается наша жизнь, наша работа и деятельность от суеты? И что же такое вообще суета? Нет, не работа суета, не деятельность суета, не жизнь наша суета. А вот когда основа жизни и жизнедеятельности и нашей работы суетная, в каком плане? Это зависть, тщеславие, честолюбие, самомнение, гордыня, соперничество, соревнование. Тогда вот именно мы видим, что в основе нашей жизнедеятельности стоит суетное основание. Или наоборот, к работе нашей, к деятельности и даже к служению может примешиваться вот зависть, соперничество, тщеславие, честолюбие и какая-то наша гордыня. И тогда наша деятельность превращается в суетную и вообще в суету. И, разумеется, неправильно думать, что Богородица, она соучастница нашей суеты. Наоборот, она совсем в другом плане наша соучастница. Она наша споборница в нашей духовной брани. И покров простирается, во-первых, над духовной нашей бранью, которую мы ведем. Не только над бранью внешней, что приходит, уходит, есть времена разные в жизни государства в том числе. Но, Богородица, недаром начинается наш церковный год с сентября, с праздника Рождества Богородицы, а заканчивается церковный год праздником Успения Богородицы. То есть Богородица простирает свой покров над нашей церковной жизнью, над нашей церковностью, да и она сама связана с церковью. Пресвятая Богородица – это символ церкви. Догмата церкви, по слову Максима Исповедника, заключается в том, что Сын Божий единосущен Отцу по Божеству и единосущен человечеству по Матери. И именно через это Бог-человек единосущен нам, Церкви. И Церковь, и Мать Божия, Матерь Божия, Богородица, по сути дела, синонимы. Недаром мы в праздник читаем про скинию, чтение полагающееся и апостольское, и накануне притчи читаем о том, что премудрость, то есть Бог, Господь, Христос, сотворил себе дом, премудрость Христос, а дом – это Богородица. И на праздник Рождества Богородицы мы поем тропарь, где говорится о том, что в лице Богородицы была восстановлена падшая скиния святейшего Давида. То есть ветхозаветный храм в лице Богородицы восстановлен, но при этом в лице Пречистой Девы не только храм телесный, а тело Христово как церковь, и церковь как тело Христово воссоздана как церковь, но и заново новая церковь, церковная общность создалась. И недаром даже Софийские храмы, Софии Полоцкой, Новгородской, Киевской, престольные праздники это у них успенские, потому что сама Богородица воплощение церкви, воплощение мудрости церковной, и ее единосущность с нам делает ее нашей именно соратницей, споборницей и даже сподвижницей, если мы говорим о том, что церковная жизнь – это вообще подвиг. И не может быть церковной жизни без подвига. Так она наша сподвижница. И здесь есть еще и не только богословский аспект, но и аспект нравоучительный, скажем так, дидактический, потому что, взирая на нее, на ее покров над целым церковным годом, мы видим, что она в себе воплотила замысел Бога о человеке. Значит, и мы можем и должны воплощать замысел Божий о себе, о человеке, пребывая в церкви. И если она олицетворение храма Божьего, нам понятны слова апостола Павла, что мы суть храма Святаго Духа. И Богородица, ее образ обличает нас, когда мы из себя делаем не храм Святаго Духа, а храм и сосуд греха. И, разумеется, Богородица, она возглавляет сон святых. Потому что если она от начала своей жизни стала исполнять замысел Бога о человеке в себе, в самой, то святые, разные святые имели разные начала церковной жизни для себя через покаяние, через обращение, через даже возвращение к Богу. И они, возглавляемые Богородицей, нам тоже пример. И пример где-то укор, а где-то пример, что мы должны вести духовную жизнь, и она нам по силам. И это только единственное, что дает нам самотождественность и ощущение полноты и смысла жизни. Потому что наш образ Божий нам данный совпадает с матрицей, с этим тиглем, то есть мы образ Божий. И пока он не совпадет в нашей земной жизни с Богом, с прообразом не совпадет, жизнь будет неполноценна, и нас не оставят никогда ни тоска, ни печаль, ни уныние, вот эти плоды того, что мы не воплотили смысл и замысел Божий у нас. Но кроме того, что это укор, это не самое главное. Не только, например, дидактический и нравственный призыв. Нет. Конечно же, и Богородица, и святые – это еще и предстатели. Потому что Богородица, давшая Сыну Божьему и Сыну Человеческому плоть и душу человека, понимает, насколько это тяжелая ноша. И плоть, и душа человека, искаженные грехом, грехом первородным, но и грехами поколений. Генетически мы несем на себе некую ношу, ношу тяжелую, трудную. Так нам помогает Богородица, она некое звено между нами, Церковью и Богом, по природе, которую она дала Христу. Но еще она и предстательствует перед Ним за нас. И здесь вот мы видим в этом празднике предстательство и в том, что этот праздник в своей первооснове мог растапливать сердца жестокие людей, грубых воинов, мы видим, что насколько важна красота, не красивость, не какая-то симпатичность, не какая-то привлекательность внешняя, а красота духовная. О чем говорил Достоевский, с одной стороны, мы помним, да, красота спасет мир. Ну, вопрос, сразу, наверное, перед нами всегда вставал, какая красота? Косметика какая-то, да? То есть какая-то внешняя красота? Нет, красота распятия именно Христа. И говорил Достоевский именно, что красив именно Христос и эта жертва Голгофская. И вот мы говорили сегодня о суете. И говорили о том, что Богородица покров простирает не над нашей суетой, не над нашими постоянно умножившимися желаниями, а над нашей духовной жизнью и над нашей, в первую очередь, духовной работой, которую мы над собой проводим с помощью Божьей благодати. И мы помним, есть такое выражение, что гора родила мышь. Так вот, гора нашей суеты, клубок из зависти, соперничества, соревнования, честолюбия, тщеславия, зависти и гордыни, вот этот клубок рождает действительно не результат, а отсутствие результата. А гора Голгофа и восхождение каждодневное в какой-то мере на Голгофу, смиренное принятие себя, своих сил и своей сегодняшней жизни, смиренное принятие не только неуспеха, но и успеха, как не своего, а данного Богом, тогда делает жизнь ровной, трезвой, делает жизнь нашу покойной, насыщенной смыслом. Когда же мы приписываем успех себе, хотя молились накануне, помоги Господи, помоги Богородице, а на самом деле в сердце присвоили себе успех, который получился в работе или в учебе, или в какой-то научной, может быть, деятельности. Или наоборот, когда какой-то неуспех нас посетил, то мы впадаем в жуткое отчаяние и в ропот на Бога, не понимая, что какой-либо неуспех, по сути дела, есть урок смирения, урок мира, урок того, что твоя жизнь не исчерпывается сегодняшним проходящим рядовым успехом. Самое главное – это очищение твоей души. И очищение души, как вот мы видим даже в этом празднике, да, вот горе, скорбь посетила этот народ византийский. И именно это горе и эта скорбь в их сердцах создала покаяние. И часто мы ведь ощущаем и видим, что именно только испытание нас к Богу-то и возвращать. А наоборот, успех, который мы легко в себе приписываем, нас от Бога все больше и больше отдаляет. Восхождение каждодневное на Голгофу, принимание себя или какого-то неуспеха, или какого-то сегодняшнего неустроенности своей, или какого-то своего бессилия, порождает в нас духовный успех. И об этом эпизод про апостола Павла, который трижды молил я Бога, чтобы отнял он от меня ангела сатаны, который мне жало в плоть вложил какую-то физическую болезнь. И Господь ответил: нет, пусть остается в тебе это жало, ибо сила моя, то есть духовная сила, в немощи твоей телесной совершается. Не в немощи греховных, а в немощи, в том числе и телесной. Так осознание телесной немощи порождает в человеке открытость для Бога. Наоборот, ощущение себя сильным, мощным, славным порождает закрытость для благодати. Может быть, человек своими силами какие-то делает дела, но ведь мы знаем по слову Евангелия, кто не со мной собирает, тот расточает. В духовном плане эти успехи и свершения, они не играют никакой роли, потому что душа человека, она требует своего, требует самоотождественности, требует напитания благодатью. И, по сути дела, самое важное для человека не благополучие его тела, а благополучие его души. Если он не ощущает благополучие своей души, все благополучие тела не радует его. Потому что нет благополучия ощущения осмысленности душевной, духовной жизни. И, по сути дела, да, гора Голгофа – это та гора, которая рождает результат духовного преображения, духовного удовлетворения от своей жизни, когда мы претерпеваем испытания. А вот говоря о горе, это часто же этот символ случается и попадается у нас, да, в Евангелии. Если будете иметь веру с горчичное зерно, можете сдвигать горы. О чем же здесь речь? Не о каких-то фокусах, о том, что действительно на моей душе, на моем сердце, на моем сознании лежит гора суеты, сплетенная и составленная из зависти, соперничества, тщеславия, честолюбия моей гордыни. Вот эта гора не дает дышать моей душе, не дает проникать в нее лучам благодати. И если я имею веру, должен к Богу воззвать, чтобы Он меня из-под этого кургана, из-под этой могилы извлек мою бедную, задавленную душу. Вот о чем здесь в первую очередь идет речь. Какие горы мы должны сдвигать своей немощной верой, а не решать какие-то глобальные геополитические вопросы. И когда вот мы говорим о сегодняшнем празднике, действительно, нам очень хочется связать его с какой-то геополитикой. Вот византийские граждане молились, и Пресвятая Богородица, она помогла им спастись от нашествия варваров. Помогала один раз, второй, третий. Но мы знаем, что история Византийской империи закончилась все-таки плачевно. И здесь покров Божий не отнимается, и Богородицы покров не снимается с этого народа. Только народ вошел в период креста, в период Голгофы, который было нужно пройти. И мы видим, если бы покров Богородицы был бы отнят от православных народов, которые попали под иноверное иго, то эти бы народы смешались бы, растворились бы в этом огромном море захватчиков. Но это уже не произошло. Не произошло. Хотя все законы того государства, которое создалось на территории Византии, они были направлены на именно на подавление в людях веры, и чтобы они, отказываясь от нее, принимали комфортное житие, но только уже в другом исповедании. Но при этом мы видим эти народы, греческий народ, болгарский или сербский, наоборот, при своей телесной немощи, при своей государственной державной немощи или при полном отсутствии державности, сумели сохранить яркие плоды покаяния, которое позволило в терпении у некоторых народов по 500 лет, там, по столетиям, да, длилось это иго, многие столетия. Под этим игом, под этим спудом зрела вера и зрело самосознание, которое, может быть, конечно, когда терпение было вознаграждено, не всегда выливалось в духовную работу, а опять же в строительство державности, в некое гипертрофированное транслирование своей особенности, национальной какой-то идентичности. И здесь Богородица на это взирает. И поэтому многим хотелось. И у нас была, в нашем государстве была мысль в Первую мировую войну победить врагов и поставить крест над Святой Софией. Но мы видим, что когда вместо духовной работы, когда терпение вознаграждается наше, вдруг сразу мы теряем этот духовный вектор. Начинается очень плотская, земная целеустремленность, которая опять нас вводит на Голгофу, к смирению, кротости, к вере в Бога, а не вере в самого себя, в свои силы, в свою державность и в свою мощь. Да, мы видим, государственность была восстановлена у болгар, у сербов, у наследников Византии, у греков. Но, как некое жало в плоть, Святая София и царственный град, Царьград, Константинополь, он оставлен за пределами этого торжества. Это жало в плоть. Это можно так толковать сегодня, что нам необходимо иметь эту хотя бы небольшую немощь внешнюю, земную, чтобы нам не терять мощь души. А в чем ее мощь? В смирении, в кротости, в терпении, в покаянии, в доверии и в уверенности по отношению к Богу. Поэтому этот праздник многогранен. Очень многогранен. Он касается, как мы уже сегодня вот говорили, и земных наших нужд, с одной стороны. Но при этом он этим не заключается, только в этом не останавливается. Он касается нашей духовной невидимой брани, и не только силами злобы, но и самим собой во многом. Поэтому, конечно, здесь, в этом празднике, наше упование должно в полной мере направиться на то, чтобы мы стяжали у Бога вот это качество смирения, смиренномудрия, которые и выстраивают жизнь в ключе покоя, тишины, мира. И говоря о претерпевании скорбей, о претерпевании боли, о смиренном претерпевании вот этого жала в плоть, которое мы видим у всех святых, не только у апостола Павла, мы вдруг понимаем, можем понять, что жизнь действительно это не приключение, это не загородная прогулка и не пикник, это большая духовная работа, это восхождение в какой-то мере на Голгофу. И здесь мы должны понять, что в нашем современном мире это часто не принимается и не понимается. Мы хотим быть умеренными христианами. Как у французского писателя Леона Блуа есть толкование общих мест современного буржуа о том, что да, мы тоже верующие, но не святые, но Бог этого и не требует. Как раз нет, наоборот, нас Писание называет, что мы святая церковь, мы составляем ее, мы живые камни, и мы помним русскую пословицу, что не в бревнах церковь, а в ребрах, то есть, да, наша природа, наше существо должны церковь не порочить, а наоборот ее все больше и больше прославлять делами подвига. Из этого лозунга, из этой заповеди буржуа и мещанина, что Бог этого и не требует, или Бог столько не требует, выходит другое общее место. Ничего нет абсолютного. И здесь, конечно же, уже буржуа и мещанин начинают требовать, в том числе и от церкви, и от Бога, своих прав. Я имею право на то, на сё, а если ты этого не исполняешь, моих желаний, то какой же ты Бог? Мысль наша работает подчас и так. И вот опять же мы прибегаем к покрову, чтобы покров Богородицы был бы еще не только над нашей земной телесной жизнью, но над нашим умом, над нашим сознанием, чтобы мы не теряли духовный рассудок. Это тоже очень важно. Потому что вот это праздник покрова, когда две стороны, захватчики и потенциальные жертвы, они все в этот момент претерпевали абсолют. Можно так выразиться. По-разному. Потенциальные жертвы готовились предстать перед Богом и довериться Ему, довериться Его воле. А эти захватчики, они претерпели чудо. В их сердцах зародилось удивление, что жить можно иначе, не только как хищник, не только как зверь. Жить можно по-другому, по-человечески. Хотя и это сегодня выражение полностью девальвировано. Жить по-человечески у нас сегодня это описание заключает в себе некоторые другие понятия. Понятие того, что я право имею на лучшую долю. Но когда мы говорим о лучшей доле, речь идет как раз, опять же, о теле. Опять же, о теле, которое освящено тоже крещением, но которое не является целью и финишем, а только инструментом и, в какой-то мере, рычагом по спасению нашей души, нашей духовной жизни и нашей духовной, личностной и индивидуальной природы. Поэтому претерпевание Абсолюта, которое нам сегодня в этом празднике открывается, учит нас именно вот этому доверию, полной отдаче себя Богу, отдаче бескорыстной, бескомпромиссной и бескорыстной, и полной отдаче Богу. В этом доверии жизнь преображается, потому что постоянное вращение в голове каких-то мыслей, что я должен сделать, что я еще не успел, что я должен еще предпринять, где я должен подстелить соломки, чтобы больно не удариться, где я должен что-то предугадать. Неужели наш ограниченный ум может это предугадать и всегда во всем себя предостеречь? И здесь опять важен покров, когда мы молимся Богородице, чтобы она нас и покрывала, и вразумляла в нашей жизни, и помогала бы нам принимать многое с любовью, с доверием к Богу. Ведь главное для нас – любовь. И любовь, она проявляется к Богу по-разному. Ведь нужно чистое сердце. Вот мы видим житийную канву этого праздника. И часто нам, может, сегодняшним людям 21 века показаться как-то странным, что святой блаженный Андрей, его ученик Епифаний увидели. Мы понимаем, что да, не все это видели. Не все видели явление Богородицы, которое покрывало людей своим амофором в этом храме, во Волохернском храме. Вот это чудо. И нам кажется это странным, непонятным. Мы в своей жизни сегодня не видим таких чудес. И тогда здесь проблема чуда. Что это такое чудо? Так чудо, когда моя душа вдруг начинает думать по-другому, очищается, и для нее становится главным соединение с Богом. Когда начинает человек молиться не о том, что дай мне, Боже, этого, второго, пятого, десятого и еще чего-то, а войди в мою душу, Боже, войди в мою волю, войди в мое сердце, войди в мою голову, потому что моя голова не думает что-то не то, мое сердце желает чего-то не того, ненужного, тщетного и тщедушного, и чего-то неглубокого, войди в мою душу, потому что настолько моя жизнь сегодня неполноценна и неглубока, что я просто замучился пытаться себя обмануть какими-то радостями вместо радости твоего вхождения в меня. Но как может произойти вот это ощущение? Ведь что такое чудо, да? И что такое предание, или даже миф, или легенда? Хотя ведь мы этого слова миф бояться не должны. И легендарности бояться тоже не должны, потому что из трудов даже нашего великого философа Лосева мы знаем, что слово миф, оно хоть и в какой-то мере опять опорочено, но несет в себе большую смысловую нагрузку. Потому что легенда, легендарность – это тоже реальность, но реальность, переживаемая чистым сердцем, вдохновленным религиозно, сердцем, очищенным от лукавства и хитрости. То есть легендарность нас не пугает, потому что мы понимаем, что это зафиксирован опыт, религиозный опыт чистого верующего сердца. Но понять этот религиозный опыт житийной литературы или предание можно тоже, имея чистое сердце. Тоже герменевтику этого опыта провести можно только тогда, когда сердце тоже полно доверия, религиозного пафоса, такого нравственного порыва, в том числе нравственного, религиозного пафоса, порыва и доверия. И здесь мы приходим к моменту такому. А как же достигается очищение, очищенность сердца? Как достичь очищенности сердца? И здесь опять же перед нами встает животворящий крест и Голгофа. И вопрос может быть задан, а в чем же животворящий с креста, если это орудие смерти, орудие убийства? Так как мы понимаем, что именно крест, как жертва очищающая, это ключ к небу, это усилие, которым открывается и сердце, и небо, подвиг, и слезы. В том числе и слезы, каждый из нас ощущал, что не в радости, не в удовольствии, не в успехе подлинный я, а когда я плакал, когда я плачу, тогда вдруг при всей горечи этого события, которое я оплакиваю, я ощущаю, что только вот в этот момент странно, я подлинный, я настоящий, я живой, я не притворяюсь, я не играю роль, я не пытаюсь вызвать зависть к себе. Вот здесь я подлинный, в своих слезах, в слезах покаяния, в слезах, пусть даже, может быть, горечи житейской, но которая может перерасти в веру. И как мы часто видим, что житейский неуспех или какая-то серьезная утрата, как ни странно, приводит к Богу человека. Потому что ощущение подлости в страдании, внесение креста, очищает сердце. И сердце, и душа вдруг видят, что все, что было ей нужно, оно у Бога. И даже крылья души тоже у Него. Душа куда-то стремилась, куда-то хотела улететь, в какие-то далекие края, хотела каких-то свершений, какого-то успеха. Но вдруг она очистилась слезами и поняла, что и крылья-то души-то, они тоже у Бога. И никуда без Бога она не улетит, и ничего она не достигнет, и ничего она не сумеет создать, свершить и достичь.
Отец Александр, простите, прервемся. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вопрос, батюшка, посоветуйте, как мне вот научиться не привязываться к людям? В общем, человек привязчивый к подругам, друзьям, и когда вот уже с той стороны идут, ну, такие охлаждения, мне очень трудно сердце вот это вот так оторвать от людей. Вот как научиться привязаться только к Господу? Помогите советом, спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Дело все в том, что человек или другой для нас, для христианина, очень важен. Через другого, через некого нашего ближнего созидается наше спасение. Отказаться от общения невозможно. Даже пустынник, уходивший в пустыню, он уходил с осознанием того, что он молится за тех, кто остался в миру. И потому, когда он очищался своей молитвой, когда он уходил не от людей, а от мира, ведь Господь мир-то спасает, но при этом мы говорим такую интересную фразу из Евангелия, что из Библии, из апостолов нам призывают возненавидеть мир. Но не людей, не творение Божие, а возненавидеть те искаженные отношения, которые могут между нами возникать. Так вот, искаженные отношения, какие они могут? Мы можем начинать верить больше в людей. Или, может быть, нам настолько нужен шум общения с людьми или с обществом, что у нас не остается ни сил, ни места в душе для молитвы. Тогда здесь, конечно же, приоритеты расставлены неправильно. Но отказаться от общения или уж тем более от служения ближнему своему невозможно, потому что если мы желаем, чтобы покров Божий и покров Богородицы был над нами, то и нам надо свой небольшой покров над кем-то простирать, кого-то тоже сегодня в какой-то мере покоить, какого-то человека, и не всегда, может быть, нам близкого, родного. Потому что мы все так или иначе, естественно, любим своих родных. Хотя и не всегда у нас это даже складывается. Надо и сегодня понять, что кризис семьи тоже есть. Потому что, как мы сегодня уже говорили, думаем мы мало о душе, а о телесном успехе. Так вот, привязываться к людям, разумеется, не надо, потому что человек любой такой же, как и мы. И есть строгие, жестокие слова пророка, что «всяк человек ложь». То есть идеализировать человека – это заранее себя готовить к разочарованию. Идеализировать кого-либо не надо. Мы все из плоти и крови, все облечены грехом в кожаные ризы после грехопадения. И несем на себе, и каждый старается, пребывая в церкви, исправлять эту отягощенность грехом. Но при этом, разумеется, мы не боги. Это тоже надо понимать. И если мы к себе претензий не предъявляем каких-либо по своим немощам, то и к другим людям тоже претензий предъявлять не надо. А и с другой стороны, тем более, если он немощной, как и я, то и такого доверия, как Богу, тоже, разумеется, на него не надо возлагать. Ну а что касается общения, общение должно быть, но опять же, общение, которое очищено от осуждения, от пересудов, общение, очищенное от страстности какой-либо ненужной, общение, которое помогает, делает человека лучше, делает лучше меня и моего собеседника. Такое общение быть должно. Слова утешения, слова соболезнования, слова сопереживания, слова сострадания должны быть у нас наготове для каждого нашего ближнего.
Спасибо, отец Александр. Вот очень здорово у нас получилось такое погружение в праздник. Да, это действительно, вы упомянули, что это можно сравнить с драгоценным камнем, который, ну, с какой стороны ни посмотри, он будет многими гранями сиять. У нас с вами остается чуть меньше 10 минут, и вот можно... Еще раз актуализируя то, о чем мы сегодня говорим, сказать несколько слов о том, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы значит для нас сегодня, для живущих здесь, сейчас, вот в конкретных исторических обстоятельствах, в конкретных условиях, потому что мы знаем, что сейчас время, которое, ну, называется временем кризиса и экономического, и многие другие вот вещи как бы касаются нас напрямую. О чем нам сегодня помолиться Пресвятой Богородице в день ее святого покрова?
Разумеется, как уже сегодня было сказано, упование на Богородицу связано не с тем, что она гарантированно исправит и решит все наши проблемы. Это было бы неверно, потому что иногда нам нужно оставаться с каким-то жалом в плоть и с каким-то малым или большим неуспехом. И сегодня даже, говоря, вы сказали сегодня о нашем кризисном времени, что опять же вспомним историю, в том числе Византии и православных народов Балкан, которые, или вот есть такое понятие византийское содружество наций, объединенных православной верой, или живущих на территориях, которые раньше входили в Византийскую империю. Мы видим, что этот кризис, который рано, поздно, случается, бывал в истории и случается в наше время. Этот кризис не бесполезен. Отнюдь не бесполезен. Это кризис такое время испытания, когда мы понимаем, что это есть единый на потребу. И недаром читается всегда Писание Богородичное, вот это тоже нас ставит иногда в тупик, про Марфу и Марию. На литургии читается, Богородица здесь не упоминается. Здесь нет речи о Богородице, но вот эти две сестры Лазаря. И единое на потребу – это слушание Бога. И вот это слушание Бога, оно производится, осуществляется через слушание своей совести. И если мы свою совесть послушаем, то поймем, что вместо того, чтобы сегодня пытаться устроить нам свое, может быть, маленькое семейное земное царство, надо попытаться все-таки устроить Царствие Божие внутри себя. Царствие Божие, пришедшее в силе внутри нас, но не связанное с миром, так говорит там Евангелие. И надо понимать, что многие лишения, которые могут нас посетить или посещают нас сегодня, оно с лихвой перекроется тем доверием и любовью к Богу и принятием Его воли, которая может в сердце отразиться, если мы сумеем свое сердце к Богу раскрыть и себя от ропота очистить. Поэтому, а время скоротечно. Даже без кризисов каких-то политических. Мы не знаем, сколько нам отпущено. И сегодня важно свою душу очистить. И важно сегодня ее открыть, чтобы покров не только был как защита, но я бы сказал, сегодня сравнил для нашей души покров как даже повязка на рану. И надо посмотреть себе в душу и подумать, проблемы-то сегодня, может быть, у меня не в моих телесных даже болезнях, а здорова ли моя душа? И, может, сегодня покров Богородицы должен быть не только над моими язвами телесными, но, может быть, моя душа вся в язвах. И, может быть, потому-то мне сегодня так трудно, тяжело и тоскливо, и печально, и уныло, не потому, что у меня сегодня не сложилось бизнес-проект, или я не сдал экзамен, или, может, что-то сегодня, или электричка, может быть, вовремя не пришла или ушла, а я на нее опоздал. У нас беды у всех очень такие разные. Может, потому что душа моя сегодня не имеет любви, доверия, смирения, благодарности, не имеет. Так вот, покров Богородицы – это и защита, и покровительство, но это еще и лечебная повязка, будет позволено так выразиться, над нашей душой. Покров над нашей духовной жизнью, которая простирается над целым нашим церковным годом, начиная от праздника Рождества Богородицы и доходя до праздника Успения. Поэтому, как говорил святой Серафим Саровский, нет нам дороги унывать, ибо Христос воскрес. А воскрес Он в той плоти, которую, по сути дела, дала Богородица Ему. И через эту плоть мы сегодня связаны с Ним и в церкви через причащение. Все для нас сделано. Покров Богородицы проявляется не только в том, что она решает наши сегодняшние сиюминутные повсесторонние проблемы, но и в том, что она нам дала сегодня церковь, в том числе и она дала церковь, потому что церковь – тело Христово, а тело Христово дано Богородицей, и получаем мы сегодня еще и в причащении тело Христово, им обоженное, освященное, но опять же тело, данное Его Матерью. Он – Сын Божий, но и Сын Человеческий, опять же через Богородицу, а и она наша и предстательница, но и споборница, и сподвижница, и соратница, и недаром мы ей молимся, взбранной, воевода, победительная, яко избавшаяся от злых. Через нее мы избавляемся от злых, но не только каких-то злодеев, которых мы сегодня ведь часто сами назначаем. Это злодей, это злодейка, это злодеи. Помоги мне, Богородица, с ними сегодня одержать победу над злодейкой, злодеем. Мы их назначаем сами на работе, там, где мы учимся, где мы, может быть, даже где мы молимся. Мы назначаем себе врагов, а у нас врагов нет. У христианина нет врагов. Он молится за врагов, потому что враги его, его соперники – это те, кто учит его смирению. Так вот, мы понимаем, что покров Богородицы для нас сегодня – это открытие во многом того, о чем мы должны молиться и о каком покрове мы должны сегодня просить, чтобы она нам сегодня очи духовные отерла и дала бы нам духовное зрение, как нам сегодня себя вести и куда нам сегодня идти. Она споборница против злых сил и против тех злых сил, которые мы сами транслируем из себя. То есть она споборница и сбранная воевода в нашей невидимой брани, которую мы ведем за свою душу. Бог с дьяволом борется, помню слова Федора Достоевского, нашего светского пророка. Поле битвы – душа человека. Поле битвы – и ум человека. И ум пребывает между Богом и врагом нашим общим. Но это не только поле битвы. Мы участники. Нельзя, и неправильно будет считать, что только, мы только поле битвы, где разворачивается сражение. Мы соучастники, и мы встаем на ту или иную сторону. И вот в этой битве за свою душу Богородица наш покров.
Спасибо, отец Александр, вот, за эти ценные слова, для того, чтобы это осознание произошло. И спасибо вам за сегодняшнюю прекрасную беседу.
Вот, спасибо, Михаил,
за праздник.
За ваши теплые слова. С праздником.
Я думаю, что многим нашим телезрителям, всем, кто смотрел эту передачу, это будет ценно и полезно. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня с вами в студии телеканала «Союз» были протоиерей Александр Рябков и ведущий Михаил Проходцев. Перед завершением передачи хотелось бы обратиться к вам, сказать о том, что «Союз», телеканал «Союз» — это мы с вами. Мы делаем общее дело, это наше соработничество. Здорово, что есть в России народное телевидение, и вот сейчас настал такой момент, когда оно нуждается, очень нуждается в вашей поддержке. Пожалуйста, поддержите телеканал «Союз», чтобы наши с вами труды были не напрасны, чтобы мы продолжали наше дело на благо нашим ближним. Мы будем признательны вам за помощь. Спасибо за внимание. Всего вам доброго, с праздником и до новых встреч в эфире.